В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Наши корреспонденты вещают из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. У микрофона Амина Умарова. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Парламент Грузии в первом чтении утвердил поправки к регламенту, которые несут одноразовый характер.
Предоставление конкретной группе тех преимуществ, которые предназначены только для фракции, означает, что в обход Конституции предпринимаются шаги для формальной подгонки закона к существующей реальности.
Инициатива без поддержки. Внеочередное заседание юго-осетинского парламента не состоялось.
Из-за отсутствия кворума партии «Единая сеть» и «Единство народа» и «Компартия» проголосовать за повестку дня не смогли.
Обещанного 2 месяца ждали. Пенсионный фонд самопровозглашенной Республики Абхазии обещал, что задолженность связана с недополученными из-за пандемии взносами.
Такая задержка связана с пандемией, с ограничительными мерами. То, что в 2020 году была закрыта граница, и что курортный сезон у нас начался намного позже. И с уменьшением поступлений страховых взносов в пенсионный фонд – это основная причина.
Рубрика «Не круглый стол». Как всегда, по средам все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире время новостей. Их представит моя коллега Кэти Бачуришвили.
45 сенаторов-республиканцев выступили против импичмента Дональду Трампу. Бывшего президента США обвиняют в подстрекательстве к мятежу после митинга его сторонников в Вашингтоне 6 января. После мероприятия толпа штурмом взяла здание Капитолия, погибли 5 человек. Расклад голосов свидетельствует, что шансы осуждения Трампа сведены к минимуму, пишет «Голос Америки». Возражение сенатора-республиканца Рэнда Пола, который заявил о том, что идея об импичменте бывшего президента является неконституционной, было отклонено. Это означает, что судебный процесс в Сенате по импичменту Трампа, первый в истории США процесс против уже недействующего президента, начнется, как и было запланировано, в начале февраля. В случае признания виновным экс-глава Белого дома лишится разнообразных привилегий и льгот, предоставляемых бывшим президентом, и потеряет право выставлять свою кандидатуру на будущих выборах главы Соединенных Штатов. Министры иностранных дел стран Большой Семерки призвали российские власти немедленно и без всяких условий освободить Алексея Навального и всех задержанных на акциях 23 января. Министры осудили политически мотивированный арест Навального и призвали российские власти придерживаться своих международных обязательств и соблюдать права человека. Главы МИД стран Большой Семерки и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель вновь призвали Москву провести расследование и предоставить убедительное объяснение применения химического оружия на территории Российской Федерации после отравления Алексея Навального нервно-паралитическим веществом группы «Новичок», напомнив, что Россия присоединилась к Конвенции о запрещении химоружия. Министры также выразили глубокую обеспокоенность задержаниями тысяч мирных протестующих и журналистов на акциях 23 января в поддержку Навального. Между тем, полиция пришла в среду с обыском в квартиру в московском районе Марьино, в которой прописан Алексей Навальный. Внутри находится брат оппозиционного политика Олег. Он не открыл дверь, и ее начали ломать. Об этом сообщил в Твиттере директор фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов. Также сотрудники силовых структур пришли в квартиру жены Навального Юлии на Автозаводской, в студию канала «Навальный Лайв» и в офис ФБК. Судя по снимку, который разместил Иван Жданов, в офис фонда борьбы с коррупцией приехало много полицейских. В квартиру Юлии Навальной не пускают адвоката Веронику Полякову. Связи с Навальной у нее нет. Также адвокат добавила, что в квартире Навальных в Марьино вскрывают сейф, пишет «Коммерсант». Реакция Европейского Союза и США должна быть смелее и сильнее, чтобы она могла помочь положить конец правлению президента Беларуси Александра Лукашенко, заявила сегодня лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская. Выступая на онлайн-мероприятии с участием нескольких министров иностранных дел ЕС, Тихановская призвала Евросоюз ускорить утверждение 4-го пакета санкций в отношении сторонников Лукашенко. Она также призвала провести международное расследование нарушений нарушений прав человека и признать ответственных террористами. Международная реакция все еще слишком скромна, заявила Тихановская, выступая в Литве.
Политические преобразования в Беларуси могут быть достигнуты только при поддержке Европейского Союза, США и других международных партнеров. Запад должен в один голос высказаться по поводу политического кризиса в Беларуси.
Россия и Европа должны быть вместе, об этом заявил президент России Владимир Путин во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Путин отметил, что отношения между Россией и европейскими странами сейчас являются ненормальными, но им следует вернуться к диалогу. В сотрудничестве, по мнению президента, в равной мере должны быть заинтересованы и Москва, и Брюссель. Путин подчеркнул, что у России и Европы есть общие фундаментальные ценности, включая культуру. По сути, это одна цивилизация, заявил он. Всемирный экономический форум в Давосе в этом году проходит в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. Последний раз Путин выступал на мероприятии в 2009 году. Тогда он занимал пост главы российского правительства. Нижняя палата российского парламента оперативно одобрила продление последнего оставшегося американо-российского договора о контроле над ядерными вооружениями за несколько дней до истечения срока его действия. Государственная дума единогласно проголосовала за продление договора СНВ-3 на 5 лет. Голосование состоялось через день после телефонного разговора президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина, в котором они выразили удовлетворение обменом дипломатическими нотами о продлении договора.
Спасибо. Международные новости представила Кетти Бачарашвили. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Омарова. Переходим к главным темам. Парламент Грузии в первом чтении утвердил поправки к регламенту, которые несут одноразовый характер. Эти изменения будут действовать только в период работы 10-го созыва и предусматривают увеличение прав и полномочий нефракционных оппозиционных депутатов. Таких пока в грузинском парламенте 4, но скоро их будет гораздо больше, пообещал сегодня спикер парламента Арчил Талаквадзе. Однако манера правящей силы менять парламентский регламент в угоду себе и некоторым представителям оппозиции не всем приходится. Приходится по душе. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Спикер парламента Арчил Талаквадзе с утра был полон оптимизма. На парламентском бюро он сообщил, что скоро оппозиционные группы в законодательном органе создадут фракции. А до этого, чтобы четверым оппозиционным депутатам, европейским социалистам, более плодотворно работалось, парламентское большинство вносит поправки в регламент. Эти изменения будут действовать только для 10-го созыва. Они дают возможность внефракционным депутатам претендовать на пост третьего вице-спикера парламента, а также заместителей председателей комитетов. Кроме того, увеличится время их выступления во время дебатов. Спикер Арчил Талаквадзе уверен, что грузинская мечта таким образом демонстрирует свою волю создать оппозиционным депутатам условия для полноценной и активной законотворческой работы. Учитывая это, заявление 51 депутата об отказе депутатского мандата парламент будет рассматривать по отдельности и голосовать также за каждого в отдельности. Арчил Талаквадзе призвал бойкотирующих политиков одуматься.
Радикальная часть оппозиции заявляла, что грузинская мечта будет одна в парламенте. Этот статус-кво сегодня изменен. В парламенте уже есть одна оппозиционная партия, а вторая, очень надеюсь на это, в ближайшие дни присоединится к работе парламента. Я бы очень хотел, чтобы оппозиция пересмотрела свое решение.
Но представители избирательного блока «Сила в единстве» в составе партии «Нацдвижение», «Европейская Грузия», «Лело», «Стратегия», «Агмашины Бели», «Кирчи больше свободы», от бойкота не намерены отказаться. Свою позицию в очередной раз они закрепили накануне совместным заявлением, призвав партию власти вернуться к столу переговоров о назначении повторных выборов, а также реформы ЦИК и избирательной системы. Тем не менее, похоже на то, что скоро парламентская оппозиция пополнится. По крайней мере, там ждут представителей граждан Алико Элисашвили, Левана Йосельяни, возможно, и 3 представителей Гирчи тоже. На прошлой неделе лидер фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинбаев Шейнарадзе упомянул, что вопрос изменения регламента поднимал в том числе и Алеко Элисашвили, когда встречался с ними. Мнение о том, что регламент перекраивается не только в интересах европейских социалистов, но и колеблющихся партий граждане Игирчи, а также отдельно взятых оппозиционных политиков, укрепилось после того, как грузинская мечта из проекта текста поправок убрала примечание о том, что внефракционная группа из 4 депутатов может претендовать на парламентские должности. Именно столько человек во главе с Фридоном Инже представляют группу оппозиционеров в парламенте. Все они в парламент прошли по спискам Альянса патриотов, но отказались присоединиться к бойкоту, покинули партию и учредили новую. А со слов лидера патриотов Ирмы Инашвили, партия им не могла препятствовать, поскольку она в долгу перед ними из-за их внушительного финансового вклада в предвыборную кампанию. Автандил Энукидзе, Давид Зилпимиани, Фридон Инджия и Гела Микадзе до депутатства были бизнесменами, и все они ранее никогда не были замечены в приверженности к идеям социализма. Но более всего оппоненты не могут простить грузинской мечте то, что флагманом парламентской оппозиции она сделала бывшего министра связи Фридона Инджия, сколотившего свое немалое состояние именно на этом посту, говорит представитель Европейской Грузии Ирма Надирашвили. Это торги и подгонка регламента. По-другому это не назовешь. Это полный позор. Сначала само появление в парламенте такого одиозного, коррумпированного чиновника шеварднадзевского периода, а потом и предложение ему поставиться спикера. Это значит, что ни у лидеров грузинской мечты, ни у господина Инджия нет самолюбия. Сам Фридон Инджия и еще трое европейских социалистов себя считают конструктивной оппозицией, которая будет оппонировать властям. С обвинениями оппонентов в манипуляции регламентом не согласен Иракли Кадагишвили, глава парламентского комитета по регламенту и процедурным вопросам.
После парламентских выборов с существующим регламентом мы получили такую картину. Фракции могут создать только 2 партии, а остальные 7 политических субъектов не могли. Для того, чтобы у всех политических групп, в том числе и тех людей, которые уже вошли в парламент, были возможности еще большего вовлечения в парламентскую жизнь, мы осуществляем в регламенте эти поправки.
Прочность аргументов грузинской мечты подрывает то обстоятельство, что регламент, который сегодня в первом чтении внесли правки, правящая сила разработала в предыдущем созыве, и он вступил в силу при 10-м созыве. Тогда вместе с оппозицией профильные правозащитники критиковали автора нового регламента Ираклия Кобахидзе за то, что новые правила максимально ограничивали в парламенте права оппозиции, особенно так называемых независимых и беспартийных. В них также усмотрели попытку властной партии избежать в будущем проблем, которые настигли ее в 9-м созыве, когда с 2016 года мечта сначала потеряла конституционное большинство, а потом и с трудом сохранила простое большинство. Почему новые поправки парламентского регламента фасадные, разъясняет Вахуш Теменабде, директор программы по поддержке демократических институтов Ассоциации молодых юристов.
У третьего секретаря в комитете и у 4-го вице-спикера нет никакой политической функции, которая увеличила бы вовлеченность в парламентскую жизнь. Это просто подкидывание должностей оппозиции. И всегда так было. Но если мы хотим увеличить дееспособность в законодательном органе, нужно применять другие механизмы. К примеру, председательство комитета предусматривать в той пропорции, в которой оппозиция представлена в парламенте. К примеру, если оппозиции в парламенте 40%, то и 40% парламентских комитетов должны возглавлять оппозиционеры. Также надо предоставить им должность первого вице-спикера.
Одноразовая поправка из без того нового регламента противоречит духу закона, считает конституционалист, профессор университета Ильи Котечокорая.
Предоставление конкретной группе тех преимуществ, которые предназначены только для фракции, означает, что в обход Конституции предпринимаются шаги для формальной подгонки закона к существующей реальности. Этот печальный факт и похож на попытку создать иллюзию того, что парламент не однопартийный, что в нем представлена оппозиция.
За поправки в регламент в первом чтении проголосовали 81 депутат. Не было ни одного, кто был бы против, а лидер фракции «Грузинской мечты» Мамукам Динарадзе не исключил, что ко второму чтению внесут и другие поправки о дополнительных представительских квотах, комитетах и делегациях для тех оппозиционных депутатов и групп, которые в течение этой недели, а может и после, решат войти в парламент. Судя по заявлениям представителей «Мечты», такая возможность у оппозиционеров возможно будет и после 2 февраля, дня голосования по приостановлению депутатских полномочий представителям бойкотирующих партий. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
К другим новостям. Заседание парламента самопровозглашенной Республики Южной Осетии вновь не состоялось из-за отсутствия кворума. Депутаты двух парламентских партий, Народной и Нехаса, а также часть одномандатников, не стали прерывать бойкот из-за нежелания президента обсуждать главные требования – увольнение генпрокурора и проведение справедливого расследования дела Инала Джабиева. Ирина Келихсаева расскажет больше.
Собрать неочередное заседание парламента ранее потребовал президент республики Анатолий Бибилов, однако часть депутатов вновь проигнорировала заседание. Из-за отсутствия кворума партии «Единая Осетия», «Единство народа» и «Компартия» проголосовать за повестку дня не смогли. Позже, как пишут государственные СМИ, свою позицию обозначил сам президент, который попросил спикера перенести заседание на завтра и пригрозил, что, цитата, «если сессия и завтра не состоится, то так больше терпеть невозможно. Я воспользуюсь своими законными правами и буду принимать решение». Конец цитаты. Депутат от партии НХАЗ Зита Бисаева говорит, что не знает, на какой акт ссылается президент, когда говорит о принятии им решения, потому что в соответствии с Конституцией никаких рычагов воздействия у президента на депутатов нет.
По крайней мере, нигде не прописана процедура, связанная с тем, что депутаты не уходят на сессию. Если он имеет в виду роспуск парламента, то у него нет основания. Тогда должно быть веское основание и наличие, конечно, Конституционного суда. Никаких рычагов воздействия на депутатов в связи с сложившейся обстановкой у него нету. Если же президент не готов решать эти вопросы диалогом, то я не знаю, что он может предпринять. В принципе, я ожидаю любое решение, потому что приходится сталкиваться иногда с решениями, которые носят неконституционный, незаконный характер. И, наверное, никто не будет удивляться, если будет какой-то шаг предпринят.
Попыткой обмана депутатов назвала Зита Бисаева и намерение провести сегодня заседание парламента. По ее словам, парламентарии были готовы рассмотреть всего один вопрос – обсуждение общественно-политической ситуации, которую обозначил сам глава государства.
Встреча была вызвана тем, что мы не пошли на сессию, и, наверное, это больше была наша инициатива пояснить вопрос, связанный с неочередной сессией. Мы выразили готовность рассматривать вопрос только тот, который был по повестке. Единственный вопрос, связанный с тем, что президент обратился с требованием созыва сессии в неочередную сессию именно по общественно-политической ситуации в стране. Мы готовы вести диалог, готовы выслушать, готовы высказать свою точку зрения, готовы выслушать точку зрения президента и прийти к какому-то компромиссу. Мы считаем, что разрешение этой ситуации зависит от двух сторон. И уступки с двух сторон, они должны быть. Сегодня, когда мы собрались и мы озвучили, что мы готовы к такому диалогу, мы готовы обсуждать тот вопрос, каким он обратился в парламент, но мы не пойдем на обман, когда в повестку дня будут внесены еще другие вопросы, о которых мы не договаривались.
14 января часть депутатов направила через официальный канал МИД Южной Осетии письмо заместителю председателя правительства Российской Федерации Марату Хуснуллину, в котором довела до его сведения, что с 29 октября 2020 года в республике нет легитимного председателя правительства. Народные избранники вкратце обрисовали ситуацию с убийством и расследованием дела Инала Джабиева, отметив, что преступление произошло в ходе следствия под личным контролем президента Анатолия Бибилова. На сегодняшний день в связи с нежеланием президента обеспечить справедливое расследование убийства Инала Джабиева и представить к освобождению генерального прокурора Урзмага Джагаева, за которое парламент проголосовал конституционным большинством голосов, в Южной Осетии нет легитимного правительства и не проводятся сессии парламента. Далее подписанты подчеркивают, что до приведения Бибиловым деятельности исполнительной власти в соответствии с Конституцией, парламент не может принять бюджет на 2021 год, год и вносить изменения в прошлогодние. Обратили они внимание главного куратора и на нанесение ущерба союзническим отношениям, цитата. «Взаимодействие незаконно функционирующего состава правительства Южной Осетии с российской стороной является попыткой собственной легитимизации за счет авторитета России в республике и негативно сказывается на союзнических отношениях наших стран. Все эти процессы оказывают разрушительное действие на государственность Южной Осетии, которая признана Россией и является одним из приоритетных направлений концепции внешней политики России». Конец цитаты. Один из лидеров партии НХАС Давид Санакоев отмечает, что депутаты посчитали нужным проинформировать стратегического союзника о сложившейся в республике общественно-политической ситуации, так как власти нередко вводят Москву в заблуждение.
Уснули, помимо того, что он является заместителем председателя правительства Российской Федерации. В отношении Южной Осетии это председатель российской части межправкомиссии. Поэтому в последнее время мы видим, что какие-то документы составляются, и мы посчитали, что необходимо проинформировать наших коллег об этом, потому что этого никто, кроме нас, не сделал. Мы отправили это письмо, потому что было уже несколько раз, что и Анатолий Бибилов, президент, систематически вводит наших коллег в заблуждение относительно ситуации в Южной Осетии. И вот здесь, в этом контексте, это касается и инвестпрограммы, и бюджета, и вообще социально-экономического развития. Второй момент – это то, что мы это письмо, естественно, направили, соблюдая государственную переписку, и направили через МИД. И мы получили ответ из МИДа.
Министерство иностранных дел Южной Осетии письмо отправлять отказалось, сославшись на нарушение процедур и орфографические ошибки в тексте. Цитата. Министерство также не вправе пересылать письма, которые носят сугубо внутренний характер или же подрывают авторитет государства, тем более, если в таковых содержатся орфографические ошибки и другие неточности. Уважаемый Алан Сергеевич, в связи с вышеизложенным вынужден возвратить в парламент упомянутое письмо и просить о соблюдении общепринятых норм межгосударственного общения и ответственного подхода к составлению подобных обращений со стороны отдельных депутатов. Конец цитаты. Заранее предвидя такой исход, парламентарии параллельно направили обращение Марату Хуснуллину и заказным письмом, которое, по их информации, уже дошло до адресата. Ирина Келихсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Около половины получателей абхазских пособий и пенсий не дождались их ни в декабре, ни в январе. Пенсионный фонд самопровозглашенной республики объясняет, что задолженность связана с недополученными из-за пандемии взносами и обещает до конца следующей недели ее частично погасить. Елена Заводская передает из Сухуми.
Абхазские пособия и пенсии настолько малы, что совершенно непонятно, как можно на них жить. Тем не менее, и этой небольшой помощи от государства пенсионеры ждут уже 2 месяца. Житель города Ткварчала Адгур Гопия рассказал о том, как ему живется и как он пытался выяснить, почему пенсии не выплачиваются.
Я житель города Герой Ткварчал, инвалид детства 2-й группы, получающий пенсию 3500. Мы до сих пор не получили за декабрь месяц, а уже конец января. Я звонил в Пенсионный фонд Абхазии, звонил в приемную президента, звонил в приемную премьер-министра, задавал вопрос. Никто ничего толком не может сказать.
Я до Нового года звонил Золотинсковичу на мобильный. Он взял трубку, мне ответил тихо, спокойно, нормально. Да, он сказал, мы опаздываем на месяц, там, 10 дней, или выдавать абхазскую пенсию. А я говорю, а как нам дальше жить и быть? Он говорит, это хороший вопрос, но трудно ответить. Вот и все.
Очень трудно жить, все болеют. У меня вся семья перенесла, кроме меня, я пока как-то держусь. А если что, лекарства не на чем купить, нет денег, нет возможности. Как нам дальше жить и быть в нашем любимом городе Герой Ткварчал? Свет у нас есть, вода у нас есть. Вот чем богато, тем и рады. Вот пенсии нет. Толком ничего в интернете тоже. Я заглядываю, все пишут вот эти, как их майнинги, зациклились. Хорошо майнинги, а пенсия где? Нету. Они говорят, денег нету. Пусть объявят тогда, что не можем мы вам выдавать пенсию, денег нету, не ждите ничего. Мы хоть ждать не будем. А мы ждем, а его нет, Что-что? Пенсию мы получали всегда вовремя. А сейчас его нет. Нет и нет и нет.
С вопросом о том, почему нет пенсии, я обратилась к руководителю Пенсионного фонда Абхазии Денису Гулария. Он проинформировал, что до конца следующей недели будет ликвидирована декабрьская задолженность по выплатам пенсии пособий гражданам.
категории, связанные с Отечественной войной народа Абхазии, мы уже все районы профинансировали. До конца этой недели мы буквально завтра профинансируем город Сухум, Сухумский район и Ткварчельский район. Это все остальные категории, которые вы озвучили. Это за декабрь месяц. К сожалению, у нас с отставанием идет финансирование. Могут остаться некоторые районы, допустим, Кагарский и Гулерипский район, но уже перейдут на следующую неделю. До конца этой недели профинансируем минимум 3 района. А остальные районы в начале следующей недели, в крайнем случае. А уже январскую мы будем финансировать в феврале.
Денис Кулари объяснил, что пенсионный фонд из-за пандемии недополучил взносы на сумму более 100 миллионов рублей.
Такая задержка связана с пандемией, с ограничительными мерами. То, что в 2020 году была закрыта граница, и что курортный сезон у нас начался намного позже. В связи с уменьшением поступлений страховых взносов в пенсионный фонд, это основная причина. И наша первоочередная задача – стабилизировать ситуацию с выплатами в ближайшие месяцы, в ближайшие полугодия. Если смотреть по поступлениям страховых взносов, даже за последние 8 лет на январь месяц – минимальные цифры. Вот сейчас подытожим бюджет об исполнении за 2020 год, и там будет наглядно видно, сколько пенсионный фонд недополучил от коммерческих и хозрасчетных организаций. Я могу озвучить это более 100 миллионов рублей.
Общее число получателей абхазских пособий и пенсий составляет 47 тысяч человек, а месячная потребность пенсионного фонда – 95 миллионов рублей. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа». Сегодня с вами в студии Амина Умарова. Продолжаем нашу программу. С 1 февраля в Грузии откроются крупные торговые центры и непродуктовые магазины. Однако не все представители торгового бизнеса удовлетворены переговорами с правительством. Отсутствие городского транспорта и запрет на работу в выходные дни делает убыточным деятельность многих из них, заявили они. О трудностях возвращения к жизни Ираклий Арагвелидзе.
Представители торговых центров сегодня провели продолжительную встречу с экономической командой Кабмина и эпидемиологами. На ней обсуждалось восстановление работы торгового сектора с 1 февраля. В ходе переговоров Леван Каралашвили, глава Ассоциации торговых центров Грузии, от имени бизнеса выдвинул несколько новых предложений. Восстановление работы общественного транспорта, более позднее начало комендантского часа, разрешение на торговлю в выходные дни, субсидирование повышенного тарифа на электроэнергию и отсрочку налоговых обязательств. Однако власти не пошли навстречу бизнесу ни по одному из этих пунктов. По словам министра экономики Натхи Турнава, правительство не собирается пересматривать первоначальное решение.
Мы понимаем, что бизнес желает вернуться к докризисному режиму работы, но это по ряду причин невозможно. Необходимо поэтапное снятие ограничений. В противном случае нам опять придется сворачивать через месяц торговлю. До победы над пандемией еще далеко.
Представители бизнеса не скрывали своего разочарования после завершения переговоров. По словам гендиректора торгового комплекса САБА Пааты Качарава, на обеспечение условий безопасности было израсходовано около 500 000 лари, однако власти даже не стали рассматривать вопрос об освобождении от налога на имущество за пятимесячный простой. В итоге убытки торгового комплекса перевалили за 6 миллионов лари, посетовал бизнесмен.
Власть продолжает слушать только эпидемиологов. С помощью специального устройства в зале я управляю количеством людей. При входе мы проверяем температуру, дезинфекцию провожу каждый день. С часа ночи у нас включено ультрафиолетовое освещение, убивающее любые вирусы. Нет необходимости стоять в очереди на кассу, так как касса у каждого своя. Мы учли передовой мировой опыт, а нам не дали даже малейших послаблений.
Впрочем, как считает вице-премьер Маяцкий Тишвили, власти без того пошли на уступки.
Мы согласились облегчить некоторые запреты, например, возможность обменивать или возвращать товар. Разрешается функционирование примерочных, и в отличие от предновогодней торговли, норма площади на одного покупателя уменьшена с 20 до 10 квадратных метров. Мы не видим возможности для новых послаблений до тех пор, пока число случаев инфицирования не станет меньше 4% от числа проведенных тестов.
Необходимо отметить, что уже сегодня показатель выявления новых случаев заболевания коронавирусом вплотную приблизился к порогу, оговоренному властью. 4,12%. Впрочем, власти оговаривают, этот уровень сохранится не менее недели. Несмотря на обнадеживающий эпидемиологический фон, власти не предполагают открытие ресторанов и зимних курортов. По словам Маицки Тишвили, правительство будет последовательным до конца и не откроет их как минимум до марта, так как эти виды бизнеса несут высокие риски распространения коронавируса. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
А сейчас на радио «Эхо Кавказа» время региональных новостей. Их представит Кети Бачаришвили.
Инициированное президентом самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолием Бибиловым внеочередное заседание парламента сегодня не состоялось из-за бойкота части депутатов. Как пишет агентство РЭС, на повестку дня планировалось вынести вопрос о сложившейся общественно-политической ситуации в республике. В зал заседания пришли депутаты от партий «Единая Осетия» и «Единство народа». Однако сессию проигнорировали члены партии «НХАС», «Народная партия», компартии и одномандатники. Спустя 2,5 часа юго-осетинский лидер Анатолий Бибилов зашел в зал заседания и предложил спикеру перенести заседание на завтра. «Если сессия и завтра не состоится, то так больше терпеть невозможно. Я воспользуюсь своими законными правами и буду принимать решения. Никому не позволю рушить систему государства, конституционный строй. Никто никому этого права не дает», — сказал Бибилов. Он также добавил, что встретился с депутатами, которые блокируют проведение сессии, однако четкого обоснованного требования от них не услышал. Вокруг Грузинской православной церкви разгорается очередной скандал. Причиной стала воскресная проповедь протоиерея Тадеуза Саралидзе в Чиатура, пишет «Сова». По словам очевидцев, речь священнослужителя изобиловала языком ненависти. Позднее в соцсетях и СМИ появилась видеозапись службы, на которой видно, как батюшка делает ксенофобские заявления. К примеру, священнослужитель рассуждает о человеческой щедрости, противопоставляя ей испорченных армян. В кавычках. Экс-президента Михаила Саакашвили он называет Саакяном, а также говорит, что с Грузией из Москвы борются Лавров и его армянская банда. Конец цитаты. В проповеди Саралидзе хвалит представителей криминального мира, а детей призывает быть полезными стране, добавив, если вы будете паразитами сидеть с телефонами, будете непригодными в спорте или в церкви, не лучше ли умереть маленькими, чем вырасти в больших ослов? Сегодня митрополит Чиатурский и Сачхерской епархии владыка Даниил заявил, что проповедь протоиерея Тадеуза Саралидзе совершенно не подходит для проповеди по Евангелию. Епархия обсудит произошедшее и в ближайшем будущем привлечет его к соответствующей к ответственности, говорится в заявлении митрополита. Абхазская общественная организация «Адгилара» «Единение» сообщила об очередном инциденте на де-факто границе с Россией. 26 января 2021 года приблизительно 8 часов 30 минут при переходе МАП «Адлер» председатель Айтгалара Кварчия был необоснованно задержан без каких-либо объяснений сотрудниками погранслужбы ФСБ России. На попытки выяснить причины задержания никакого ответа не последовало.
Спасибо. С региональными новостями была Кети Бачаришвили.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси Сухуми Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Визит в Тбилиси иранского министра иностранных дел Мохаммада Джавада Зарифа в рамках регионального турне может быть связан с инициативой создания так называемой «Кавказской платформы». Грузинская оппозиция требует от властей публикации своей официальной позиции по этому вопросу. В экспертном сообществе, в свою очередь, указывают на потерю интереса со стороны Запада к территориальным проблемам страны. Владимир Унаянц выяснял причинно-следственную связь.
Грузинский МИД должен незамедлительно разъяснить позицию официального Тбилиси по повестке визита министра иностранных дел Ирана Мухаммада Джавада Зарифа. Касается ли он вопроса присоединения Грузии к так называемой «Кавказской платформе», идея создания которой была озвучена турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом по итогам Второй Карабахской войны и подразумевающая участие в едином политическом формате трех республик Южного Кавказа, а также Ирана, Турции и России. С таким требованием выступил представитель партии «Лело для Грузии» Григол Гигелия, политик озабочен тем, что региональное турне господина Зарифа как раз охватывает страны предполагаемой шестерки.
Естественно, для нас важны мирные и добрососедские отношения с государствами региона, но мы хотим подчеркнуть, что членство в Кавказской шестерке, в которую входит Российская Федерация, явно противоречит национальным интересам Грузии, внешней политике и национальной безопасности. Формат Кавказской шестерки будет способствовать дальнейшему усилению влияния России на Кавказе и направлен на вытеснение наших западных партнеров с Южного Кавказа. Какова позиция Грузии? Мы помним туманное заявление президента Зурабишвили о Кавказской платформе. Позиция МИД по этой инициативе неизвестна. Между тем, Грузия принимает у себя министра иностранных дел Ирана, повестка дня визита которого как раз соответствует формату шестерки, что ставит нашу страну перед трудным выбором.
То, что вопросы новых форматов по итогам Второй Карабахской войны входят в повестку дня встреч Мухаммада Джавада Зарифа, косвенно подтвердил посол Ирана в Грузии Акбар Кассем. По его словам, визит главы МИД Исламской Республики в Азербайджан, Россию, Армению, Грузию и Турцию может стать поворотным моментом в развитии важных процессов для установления и укрепления мира в регионе. В частности, дипломат предположил, что новый формат может быть сформирован в начале по схеме 1+3 – Иран, Азербайджан, Армения и Грузия, а со временем расширен до полноценной шестерки. Еще одним подтверждением того, что проект некого нового формата уже находится в стадии обсуждений, может служить заявление главы российской дипломатии Сергея Лаврова по итогам встречи с Джавадом Зарифом.
Звучат инициативы относительно того, чтобы три закавказских республики с участием трех силы, относительно того, чтобы три, потому что это часть Южного Кавказа, и в целом уже звучат инициативы относительно того, чтобы три закавказских республики с участием трех соседей России, Ирана и Турции стремились выстраивать здесь новые отношения с учетом новой реальности. Реальности, когда нет войны и когда есть договоренность снять все блокады и прочие ограничения на нормальную жизнь в этой очень важной части земного шара.
В МИД Грузии поспешили заверить, что ни о каких совместных с Россией форматах не может быть и речи до тех пор, пока Москва оккупирует 20% территории страны. По словам замминистра иностранных дел Александра Рутисиашвили, такая инициатива не имеет перспективы без соответствующих шагов по деоккупации.
Мы придаем большое значение миру и стабильности в регионе, что является одним из ключевых условий устойчивого развития на Южном Кавказе. Соответственно, Грузия поддерживает долгосрочные цели, которые направлены на обеспечение безопасности и процветания нашей страны и региона. В этой связи очень важны мирные платформы, и создание таких платформ в нашем регионе в первую очередь должны осуществляться через диалог и сотрудничество между тремя странами Южного Кавказа – Грузией, Азербайджаном и Арменией, что является предпосылкой для развития важных региональных проектов. Но наша позиция также заключается в том, что любая платформа сотрудничества должна основываться на взаимном уважении суверенитета и территориальной целостности государств участников.
В том, что Грузия не обсуждала и не обсуждает вопрос о совместном с Россией участии в какой бы то ни было платформе, заверил и специальный представитель премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией Зураб Абашидзе. Как отметил дипломат, чем быстрее восстановится мир, тем скорее будут решены все проблемы в отношениях между нашими соседями и друзьями Азербайджаном и Арменией, что, безусловно, в интересах Тбилиси. но никаких переговоров с Москвой по этим вопросам не ведется. Впрочем, в экспертном сообществе указывают на то, что бездействие грузинской дипломатии уже дает России преимущество. По словам вице-президента НПО Атлантический совет Грузии Бату Кутели, то, что в телефонном разговоре нового американского президента Джо Байдена с российским лидером Владимиром Путиным глава Белого дома обсудил вопрос Украины, ни словом не упомянув при этом Грузию, является очень четким сигналом.
Грузия под руководством нынешнего правительства потихоньку все это время исчезала из повестки дня международного сообщества. И сейчас, как мы видим, полностью пропала. Это первое. И второе. Смена внешнеполитического вектора, судя по всему, является частью видения грузинской мечты. Наше правительство приоритетом считает участие в неких региональных форматах, что является очень большой геополитической ошибкой, так как мы являемся частью Черноморского региона и Европы.
Сам Джавад Зариф не скрывает, что региональное турне направлено на сближение позиций всех стран региона по вопросу создания новых экономических и политических связей между странами. По мнению наблюдателей, учитывая то, что Тегеран имеет со всеми странами пресловутой шестерки неплохие отношения, именно Иран, очевидно, решил взять на себя роль связующего звена. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Не круглый стол. Российские акции протеста привлекают к себе внимание и в Грузии, в которой помнят обидные высказывания Алексея Навального в 2008 году. О том, как сложное отношение к нему влияет на грузинские политические предпочтения в отношении России и как вообще возможные российские изменения могут отразиться на Грузии, за некруглым столом с Вадимом Дубновым обсуждают политологи Янодия и культуролог Заал Андроникашвили.
Я прочитал вашу статью, в которой вы говорили, что выбор между Путиным и Навальным, который у нас сделать все-таки в пользу Навального, это плохой выбор. И, если я правильно понял вашу статью, хорошего выбора вы от России не ждете.
Данный конкретный текст, он касался скорее как таких прагматических интересов Грузии, как в Грузии видят Россию в целом. И, естественно, что для Грузии важны Абхазия, Южная Осетия, важна интеграция с НАТО, с Евросоюзом. Это как бы вопросы, которые определяют политические взгляды большинства грузин. И с этой конкретной точки зрения я не вижу, чтобы в России пришло какое-либо правительство, которое принципиально, радикально изменило бы позицию России в этом отношении, скажем, отказалась от признания Абхазии и Южной Осетии или сняла бы всякие претензии по поводу стремления Грузии в НАТО. В принципе, я не исключаю, что в теории, что такое возможно, но вероятность этого достаточно низка, и я не думаю, что надо исходить только вот из этих вопросов. То есть мой пафос, скажем, был в том, что нельзя рассматривать политические вопросы в таком абсолютном плане, что вот есть добро, есть зло, там они борются друг с другом. Всегда в политике есть относительное добро и относительное зло. Что несколько лучше, что несколько хуже. Так что в этом случае, несмотря на то, что Навальный, можно сказать, русский националист, это не означает, что мы не должны поддерживать или бодизировать его борьбе.
Зал, вы тоже согласны с тем, что Грузии не приходится ждать ничего лучшего, чем выбора между имперским, коррумпированным нынешним вариантом и националистическим?
Есть два основных момента, я думаю, которые я бы хотел, добавок к тому, что сказал Гия, отметить. Первое, это то, что вообще демократизация России, конечно, в общих интересах, в том числе и в интересах Грузии, в интересах Европы, потому что, скажем, с более демократической Россией устраивать отношения будет легче и будет более предсказуемо. То есть я тоже, в принципе, согласен с Кией в том, что так просто так симпатизировать кому-то, я не знаю, за красивые глаза или гражданское мужество можно, но это мало связано с политикой. Другая проблема, это грузинская уже проблема в том, что у Грузии, я думаю, Гия со мной тоже согласится, практически нету российской политики. Абсолютно пассивны в этом смысле и реактивны. То есть Грузия как-то реагирует на какие-то импульсы, которые идут из России. И я думаю, что было бы, наверное, неплохо на каком-то уровне, скажем, для грузинских политиков встретиться с Навальным, поговорить, что он о чем думает и так далее. Да, вот этого ничего не делается, мы просто сидим все и рассуждаем, вот будет это хорошо или будет плохо. Вот завтра будет хорошая погода, это хорошо для Грузии или плохо. Вот если там у Навального что-то получится в России, это хорошо. или плохо, плохо для Грузии. Но активно ничего не делается. Я думаю, что имеет смысл наладить какие-то контакты с российской оппозицией, начать какие-то переговоры. И все это, по крайней мере, ни на правительственном уровне, насколько я знаю, ни на уровне оппозиции не делается.
Ну, то, что Навальный думает о Грузии, он сказал последний раз в 2008 году. С тех пор он, в общем, как бы не отмечался.
На самом деле, вот один из его сторонников недавно сказал, что вот эта позиция, которую Навальный озвучил в 2008 году, она как бы пересматривается или пересмотрится. Я просто не помню точные цитаты. Там тоже какие-то подвижки на самом деле есть.
Где мы говорим о национализме Навального как некую данную. Но, с другой стороны, это тоже может быть политтехнология. Может быть, на самом деле, это политтехнология чисто внутреннего свойства и не так уж важна в отношении той же самой Абхазии, Южной Осетии или вообще бывшего постсоветского пространства.
Мы не знаем, конечно, Навальный придет или нет к власти, и даже если придет, мы никак не можем рассчитать сейчас, какая будет его внешняя политика. Я вполне согласен, что было бы правильно и умно с ним как-то общаться. Я не думаю, что наше правительство это как-то придет в голову. Они будут очень бояться таких шагов, но, во всяком случае, со стороны оппозиции можно было бы это сделать. Да, без сомнения, я считаю, что надо работать с Навальным, скажем так, и то, что он говорил в 2008 году, это никак однозначно не, так сказать, определяет его позиции, которые он будет занимать в том случае, если он придет к власти. Просто, с другой стороны, неправильно иметь какие-то иллюзии, что даже если, что еще менее вероятно, какой-то чисто либеральный политик придет к власти к России, то он обязательно пересмотрит корни политику по отношению к Грузии. Я думаю, что, исходя из его настроений в целом российского общества и российской политической элиты, очень трудно предсказывать и надеяться на то, что вот именно в этом вопросе по отношению к Абхазии и Южной Осетии какой-то такие радикальные изменения могут быть, кто бы ни пришел после Путина, но это не означает того, что мы не должны различать между различными российскими политиками и между, так сказать, большей или меньшей опасностью, скажем, которая может исходить от России или каких-то, может быть, больших или меньших шансов сотрудничества.
А вдруг придет что-то такое кемалистское? Мы же как бы немножко смешиваем, мне кажется, некое имперское начало России и националистическое. Вдруг придет какой-то лидер, который, как Ататюрк, скажет: ребята, забудьте об империи, давайте займемся чисто нашими внутренними делами, поставим национализм. Мог с ними, с этими бывшими национальными окраинами? Такой вариант возможен?
Когда я говорю о Навальном как националисте, в отличие от Путина, который империалист, то я примерно что-то в этом роде и имею в виду на самом деле. Так что русский националист в этом случае лучше чисто прагматического интереса Грузии, чем российский империалист вроде Путина, который, скажем, ставит на возрождение Великой России.
Зал, совсем умер тезис о двух Россиях, одной более-менее демократической, другой имперской, а о том, что демократическая Россия может как-то переродиться и избавиться от всех старых родимых пятен.
Я просто хотел бы добавить к тому, о чем вы говорили, Зи, то, что для меня, например, имперская и националистическая Россия трудно разделима, да, то есть империя и нация в России настолько связаны друг с другом, что я просто не совсем понимаю, как эти понятия возможно вообще разделить, и чем, например, Россия условно-националистическая будет отличаться от России условно-имперской. И вот эти две России, идет все от вот этой от двух России, там была Россия декабристов и Россия Николая Первого и так далее. Но на самом деле, то есть либо она одна, либо их много. В России есть, конечно, демократические силы, но эти демократические силы очень слабы. Я опять возвращаюсь к тому, что я сказал, да, вот даже вот с этими демократическими силами Грузия никак не работает. Не работает ни на уровне гражданского общества, ну, есть там какие-то очень маленькие, очень незначительные связи, но на самом деле никакого сотрудничества не идет. То есть Грузия не выстраивает какой бы то ни было активной российской политики и всегда чего-то ждет, что в России произойдет что-то, какая-то катастрофа, какое-то революционное изменение, и вот это изменит как бы отношение российского общества к Грузии, изменит отношение российского общества к вот конфликтам на территории Южного Кавказа и так далее.
Как Грузия может повлиять на эту повестку?
Естественно, то есть Грузия страна не того масштаба, которая может так сильно на это влиять, но, на мой взгляд, по крайней мере, она вообще ничего, даже того минимума, который она могла бы сделать. Да? То есть это как бы какая-то большая дипломатическая работа, которая идет не только, не только в России, скажем, но и с, скажем, Европейским Союзом, совместно с теми странами, которые Грузия считает своими союзниками и так далее. И поэтому никаких иллюзий у меня на этот счет нет. Да? То есть мы сидим и надеемся, что что-то будет, но ничего не будет, если мы ничего не сделаем.
Миф о двух Россиях умер или все-таки еще есть какие-то поводы для оптимизма?
Я не знаю, то есть для меня этого мифа никогда не существовало, и я не совсем уверен, был ли он, да, то есть нету никаких двух России, никогда их не было на самом деле.
Миф активно был как политическая данность политики Шеварнадзе, это был такой слоган, так сказать, в политике, то есть в этом смысле он был, другое дело, что, может, я в него не верил, кто-то в него не верил. Что касается двух России, то мифичность этого понятия заключается не в том, что в России нет более демократических и менее демократических сил, а в том, что, во-первых, нет двух России. Здесь много различных течений, которые более или менее демократичны. С другой стороны, мифичность в том, что если в России придут силы, как в власти, которые можно назвать демократичными, то с ними у нас обязательно будет гармония. Все равно между Россией и Грузией могут быть различия, и либералы могут быть империалистами, так что все это достаточно сложно. Миф – это такое упрощение, которое ведет к иллюзиям, а мы должны избегать таких вот упрощенных представлений.
Зал, но я не могу у вас не спросить, как у берлинского резидента. Миф о двух Россиях все-таки нес в себе какой-то заряд оптимизма, немалую толику. В строительство этого оптимизма вносила госпожа Меркель. И, в общем, Германия во многом продолжает исходить из этого, ну, не мифа или тезиса.
Но это как раз не миф о двух Россиях, а о том, что с Россией можно договориться, скажем. Это была основой, как бы, восточной политики не только Меркель, но и довольно такой дальносрочной, скажем, немецкой политики, начиная с 70-х годов. То, что существует вот такой тезис изменения через сближение. То есть нужно как-то сближаться, и вот хорошие отношения, налаживание отношений с Россией, постоянный диалог как-то приведут Россию, мягко ее подтолкнуть к каким-то внутренним изменениям. Да, и вот сейчас, не сейчас, а вот, я не знаю, вот начиная, скажем, с 2008 года, тем более с 2014 года и так далее, с каждым разом все более становится ясно, что вот этот механизм изменений через сближение не работает, но пока Германия не выработала, скажем, новой внешнеполитической максимы по отношению к России. Вот опять же там проект Северного потока, который госпожа Меркель считала чисто экономическим, хотя он в основном политический, он сейчас довольно интенсивно обсуждается и критикуется уже, скажем, изнутри, то есть в том числе из партии Христианско-демократического союза, из партии Меркель. То есть Германия будет как-то, наверное, менять уже постмеркельскую эру свою внешнюю политику. Еще раз я повторю, что это не миф двух России, а это миф, не миф, а, скажем, взгляд или такой тезис, что Россия может измениться, если с ней постоянно поддерживать дружеский диалог.
А Гея, вот то, что рассказал сейчас зал, германский подход, он основывается, скажем так, на поисках какого-то компромисса, на прагматических началах. И вы уже говорили о том, что нужно исходить из прагматических соображений. Вот в чем они могут заключаться в данном случае?
Мысли не соглашусь с залом в том, что никакого вообще, так сказать, диалога нет. Я сам участвовал много раз в различных форматах диалога, где иногда был смешанный формат с политиками и экспертами, иногда просто эксперты. Так что поиск каких-то компромиссов и так далее, компромиссных решений или чего-то был, но, к сожалению, во всех этих встречах не удалось особенно найти каких-то конкретных точек соприкосновения. Что касается Меркель, там, ну да, это естественный, нормальный, скажем так, подход западных политиков, не только Меркель, что вот диалог, он как бы рецепт для всех проблем, нужно вести диалог, нужно говорить, и рано или поздно до чего-то договоришься. Ну, это все хорошо, в принципе, звучит, ну и в принципе очень трудно этому противоречить, действительно надо разговаривать, надо искать, но несмотря на то, что, в общем-то, говорили и договаривали, искали много, но пока ничего не нашли. Это тоже факт. И тут также я считаю, что на данном этапе, период, когда в России Путин, после 2008 года, это действительно была политика Грузии, чтобы не иметь отношений с Россией, скажем так, просто вот переждать, и неизвестно, что будет в будущем, но минимизировать отношения с Россией, скажем так. Это тоже политика. Мне кажется, что в тот момент, в тот период, это и была самая прагматичная политика. К сожалению, можно добавить, но когда различные, так сказать, форматы диалога ни к чему не приводят, ну, лучше принять реальность, как она есть.
Гостями Вадима Дубнова за некруглым столом были зал Андроникашвили и Гия Нодия. Не только в абхазском обществе, но и среди россиян, хорошо информированных о ситуации в Абхазии, многих время от времени удивляют весьма поверхностные суждения о самопровозглашенной республике, которыми грешат и некоторые российские эксперты. Виталий Шари расскажет дальше.
На эхе Кавказа в минувшие годы было немало публикаций, где с недоумением реагировали на странные утверждения и умозаключения про ситуацию в Абхазии и вокруг нее отдельных представителей российского экспертного сообщества. Причем такие же чувства они вызывают не только в Абхазии, но и у россиян в достаточной мере информированных о республике и происходящем в ней, а также следящих за публикациями на эту тему в России. Российской Федерации. Вот на днях «Москвич», координатор партнерства проекта Абхазии и блогер Кирилл Базилевский резко отреагировал в соцсетях на опубликованную в пятницу 22 января в издании «Свободная пресса» статью Сергея Аксенова «Абхазия махнула рукой на Кремль, но деньги просит» с подзаголовком «Почему датируемая республика позволяет себе игнорировать Москву?». Базилевский вовсе не из тех, кто не видит в абхазской действительности никаких проблем. Он и сам достаточно жестко критикует эту действительность, нередко вступая в полемику с абхазскими интернет-пользователями. Но в данном случае его возмутило то, что, цитата, «обсуждали Абхазию, слабо представляя, что они обсуждают, по принципу слышали звон, но не знают, где он». Конец цитаты. Экспертами в статье, пишут он, выступали старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев, у которого вообще не удалось найти каких-то статей или интервью, посвященных Абхазии, а также секретарь-координатор Кавказского геополитического клуба Яна Амелина. Сегодня мы побеседовали с Кириллом Базилевским по телефону, и он более развернуто обозначил свою позицию.
К сожалению, часто, когда речь заходит про Абхазию, хотя часто это решат практически все почти по любым вопросам, за исключением, допустим, коммерсантов, практически везде не хотят, не умеют или специально не пользуются источниками перед тем, как, допустим, делать какие-то заявления или давать какую-то экспертную оценку. При этом совершенно не обязательно для того, чтобы вникнуть в суть вопроса, ехать, допустим, в Абхазию, там, находиться долго. Масса открытых источников.
Вот как «Свободная пресса» пишет о недавнем сообщении Генпрокуратуры РА. Генпрокуратура непризнанной республики отказалась выдать России двух своих граждан, арестованных заочно за убийство криминального авторитета Вячеслава Иванькова, япончика. Отказ Сухума от выдачи преступников, в отношении которых есть решение суда, выглядит очень странно с учетом экономической, политической и военной зависимости Абхазии от России. Конец цитаты. Странно, что издание забыло. Абхазия не непризнанная республика, она признана Россией и рядом других стран. Главное же, говорит Базилевский, в другом.
Не только, кстати, в этой статье, но и в ряде других, да, подается информация так. Абхазия отказывается выдать преступников. Но, опять же, совершенно очевидно, что та же самая Генеральная прокуратура, она должна соответствовать букве тех законов, да, которые прописаны в Абхазии. Допустим, если написано, что выдавать нельзя, соответственно, она не может так вот просто сказать, ребята, большой брат, да, по-братски отдадим, подумаешь, закон, потом перепишем. По всему, эти эксперты, да, они просто даже и не вчитывались в текст. То есть как-то этот вопрос все равно, конечно, будет решаться между Россией и Абхазией.
В статье шла речь про российские дотации в кавычках на электроэнергию. Весьма дико, что в Абхазии, которая не имеет собственных источников энергии, размещаются довольно крупные майнинговые фермы, генерирующие биткоины. И все это происходит на фоне веерных отключений или даже веерных включений электроэнергии для большинства жителей. Конец цитаты. Эксперты, отметил Базилевский, видимо, не в курсе, что Абхазия имеет собственный источник электроэнергии Ингургэс, часть сооружений которой находится на грузинском берегу реки, а часть на абхазском. Именно отсюда Абхазия получает электричество все годы независимости. Россия подавала свои ресурсы несколько раз на короткий срок в зимне-весенний период, когда критично понижался уровень воды в водохранилище, а также сейчас в связи с остановкой ГЭС на ремонт на 3 месяца. Так что о каких-то дотациях постоянных речи не идет. Да и за переток из России нужно платить. Базилевский продолжил.
Получается, что русские дают Абхазу постоянно электроэнергию. Вот, это электроэнергия, которая стоит для русских там, 5 рублей за киловатт, они дотируют и дают за 40 копеек. Что в корне неправильно, потому что сейчас вот переток, так за этот переток все придется заплатить. Я так понимаю, что это, по-моему, и будет высчитываться из средств, которые должны были перечисляться по программе социально-экономического развития.
Ну, инвест-программа, так сейчас называется. Да, 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 так оно есть.
Абхазские власти сейчас и пытаются как-то минимизировать этот майнинг.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Вы слушали радио «Эхо Кавказа». Сегодня с вами была Амина Умарова. Всего доброго. До завтра.